Глава 22. Защита и нападение. Первый день нового учебного года начался с традиционного завтрака, на который расслабившиеся за время каникул студенты явились в составе 1/20 ото всех учащихся Хогвартса. Причем в этой 1/20 присутствовали оба Поттера. «С добрым!» — поприветствовал Гарри своих сонных друзей. «Кому доброе, кому нет!» — выдал Драко. «Началось!» — простонал Уизли. «Тебе хорошо. Всю ночь где-то гулял, в гостиную даже не явился. А у нас такое было!» «Ну, тогда точно хорошо, что я вещи с собой захватил». Предусмотрительный Поттер с усмешкой дожевывал тосты. «А старосты наши где? Где расписание?» — поинтересовался Эдвард Эйвери. «Спят!» — многозначительно ответил Флинт. «Причем, дабы не травмировать вашу хрупкую детскую психику, я не буду сообщать, где, с кем и как». Половина прибывших на завтрак слизеринцев выразила свое мнение по этому поводу, в едином порыве громко хмыкнув. «А кого у нас вчера оставили главным? Поттера? Во, а пусть он идет к Снейпу за расписаниями». «Ага, вы рады на меня всю ответственность свалить». «А нечего по ночам черти где мотаться», — пожал плечами Розье. «И знаете, чтобы я вам на это все ответил? Да вот не хочу травмировать хрупкую взрослую психику». «Вот и не травмируй!» — чересчур бодрый Мальсиберский по листочков появился в поле зрения слизеринцев. «А вы не сваливайте на наше подрастающее поколение всю работу. Так, господа и дамы, разбираем расписание». «Ну и что у нас?» — спросил Драко. «Держи свой листочек», — ответил Рон. «Первым травология, потом трансфигурация, за ней две защиты и одна история и чары. Два урока с пуффендуйцами, два с гриффиндорцами, два с коктевраном. Ну, неплохо. Пошли к Спраут, послушаем, что она нам новенького сообщит». Урок травологии оказался довольно примечательным. Семестр начали с изучения мандрагор. Мадам Спраут раздала всем пушистые, грязно-белого цвета наушники. «Кто-нибудь хочет рассказать о свойствах мандрагор?» Преподаватель оглядел своих учеников, а затем и слизеринцев. Руку, как всегда, поднял Рональд, признанный в прошлом году всеми четырьмя факультетами экспертом в области магических растений. «Прошу, мистер Уизли». «Мандрагора, а точнее ее корень, используется в качестве очень мощного восстановителя здоровья, а также, когда требуется вернуть кому-то его облик. Часто используются такие отвары с его применением, как чистое сердце и янтарная слеза. Также известно, что в соединении с определенными компонентами, названия которых держатся в секрете министерскими алхимиками, мандрагора может дать невероятной силы яд, который благодаря повышенной летучести его паров буквально за 10 минут может охватить территорию более чем в 4000 футов. Название этого яда – летучая смерть. «Достаточно, мистер Уизли, благодарю за подробный ответ, 20 баллов слизерину. Сейчас мы займемся пересадкой мандрагор». «А почему же нам в этом деле понадобятся наушники? Никто не ответит». «Хорошо, Рональд, вам слово». «Плач мандрагора смертельно опасен. Плач молодых мандрагор вызывает временное оглушение». Единым духом выпалил Рон. «Добавим вам еще 10 баллов. Итак, вот в этих ящиках находится рассада мандрагоры. Она, как выразился мистер Уизли, еще слишком молодая, чтобы крики могли по-настоящему убить, но и обмороков мне хотелось бы избежать. Сейчас, когда вы наденете наушники, я покажу, как правильно пересаживать мандрагору». После 5-минутной демонстрации, во время которой Спраут легко доказала, почему она получила звание профессора, студенты разбились на группы по 3-4 человека и разошлись к своим ящикам с мандрагорами. Сегодня все утро слушали восторженные вопли девчонок по поводу назначения Локонса на должность преподавателя. «Да что они в нем нашли?» – жаловался Малфой, косо поглядывая на щебечущих о чем-то, точнее, о ком-то, слизеринок. «Если это будет продолжаться весь год, я не выдержу. Вся школа и так как на иголках, я это чувствую». Какие еще выводы Драко сделал из своих эмпатических изысканий, никому узнать не удалось, поскольку все опять надели наушники и занялись уже непосредственно пересадкой. Мандрагоры такое развитие событий не приняли и всеми силами сопротивлялись своему перемещению из одного горшка в другой. Во время пересадки одной такой упрямой и, видимо, противно орущей мандрагорины, Поттер глянул на профессора Спраут и с удивлением для себя обнаружил ее в обществе Локонса. Последний, радостно улыбаясь во все свои белые-прибелые 32 зуба, что-то ей объяснял. При этом преподавательница особенно счастливой не выглядела, а судя по мерцанию серебристой завесы, находились они в куполе заглушающих чар. Гарри толкнул локтем Малфоя и глазами указал на профессора. В этот момент откуда-то из-за спины Локонса, похоже забывшего запереть дверь в теплице, в помещение влетел огромный ворон с металлическим клювом. Это единственное, что можно было разглядеть на той скорости, с которой он спикировал на своего хозяина. Как ни странно, крики Мандрагор на наглую птицу не подействовали, и Гарри даже был уверен, что Ракшас по силе своего голоса им ничуть не уступает. Кейни Рил раскрывал клюв в беззвучном карканье, носился вокруг темноволосого слизеринца, явно что-то от него требуя. Насилу успокоив птицу, юноша отвязал у нее с лапы пергамент. Ракшас, клюнув его на прощание в руку, стрелой метнулся мимо наконец сообразившего и начавшего закрывать дверь златопуста Лок. Спраут на появление и последующее исчезновение этого летучего недоразумения не обратило ни толики своего внимания. Гарольд, развернув послание, несколько секунд напряженно вчитывался, а затем с парой неприятных слов, которые, впрочем, опять-таки никто не услышал, снова ткнул локтем в бок Драко Малфоя. Недовольно поморщившийся блондин оторвался от пересадки очередного растения и взял в руки пергамент. Через несколько секунд на его лице появилось сильное удивление. Рон всей этой пантомимы не понял и удивленно воззрился на товарищей, на что Поттер указал на наушники и на Спраут. А затем на пергамент, мол, подожди, пока закончится травология. Рональд стоически дождался, пока мандрагоры будут пересажены и все снимут наушники. «Ну что это за письмо?» – спросил он вместе с толпой слизеринцев-второкурсников, направляясь в ванные комнаты факультета. «Держи, сам прочтешь», – буркнул Драко, передавая ему принесенное Ракшасом послание. «Что-то я ничего не понимаю», – наконец произнес Уизли. «Ты объясни сначала, что ты вчера отцу написал?» «Во-первых, про дневник. Во-вторых, просил, чтобы он мне в Хогвартс на какое-то время Добби прислал». «Да, мне особенно понравилась строчка про «немедленно от него избавьтесь». С чего это он так взбеленился?» «Ну, видимо, прекрасно знает, что это за дневник». «А почему тебе не объяснил?» «Мой отец в отношении меня всю жизнь руководствуется единственным принципом – многие знания, многие печали», – хмыкнул Малфой-младший. «В общем, смысл этого письма, как я понимаю, такой – спихнуть дневник Ридла кому угодно, пусть даже гриффиндорцам», – подытожил Гарольд. «Кстати, а почему Люциус спрашивает, писали ли мы в нем?» «Мерлин его знает. Меня вообще очень интересует один вопрос. Как именно от него избавиться и зачем это делать?» «Тайна. За семью печатями», – вздохнул Рон. «Вообще-то можно после уроков у самого Ридла на этот счет справиться». «Я уверен, что после вчерашней ночной переписки он нам много всяких интересностей рассказать может». «Это, конечно, идея дельная, но у нас сейчас должна быть трансфигурация. Опоздаем, станем демонстрационной моделью в использовании очередных метаморфирующих чар», – пошутил Гарри. «Так что идем быстрее». Первый урок трансфигурации мало чем отличался от предыдущих, по крайней мере до половины. Потому что когда посреди урока перед преподавательским столом ни с того ни с сего возник домовой эльф, у Минервы МакГонагал разве что сердечного приступа не произошло. «Чье это?» – выдавил из себя преподаватель. «Черт!» – тихонько произнес Драко Малфой. «Профессор МакГонагал, прошу прощения, это наш домовой эльф, я сейчас его уведу из кабинета». «Позвольте узнать, мистер Малфой, зачем вам в школе понадобился личный домовой эльф?» – белея от гнева осведомилась декан Гриффиндора. «Мэм, я не...» Малфой буквально примерз к скамье под взглядом преподавателя трансфигурации. «Вы понимаете, что этой глупой выходкой нарушаете дисциплину? Но, профессор, 20 баллов со Слизерина, мистер Малфой, и дисциплинарное взыскание на сегодняшний вечер в 6 часов. А теперь можете увести этого домового эльфа из кабинета и не утруждайте себя возвращаться обратно». «Эх, большую часть заработанных на травологии баллов как корова языком слизнула», – тоскливо вздохнул Рональд. На его беду это высказывание услышала МакГонагал и сняла еще 10 баллов. Бледный, страшно недовольный происходящим Драко Малфой, покидав учебники в сумку, молча вывел домовика из кабинета трансфигурации. Поттер, который опять сидел с Рональдом ввиду того, что в нынешнем учебном году трансфигурация проходит с пуффендуйцами, не очень-то радостно глянул вслед товарищу. Отправляться же на защиту от темных искусств Гарольду пришлось одному. Малфой куда-то делся вместе с домовым эльфом, а Рона задержала Минерва МакГонагал, что-то ему собираясь высказать по поводу его успеваемости по ее предмету. Так что компанию ему у кабинета Локонса составили несколько гриффиндорцев, среди которых, к счастью, не было Джереми Поттера, но была Гермиона Грейнджер. «Привет!» – радостно улыбаясь, девочка буквально бегом кинулась к нему, но потом спохватилась и перешла на обычный шаг. «Привет!» – Улыбка у Гермионы была слишком заразительной, а сам слизеринец такого явного проявления дружеских чувств удостаивался редко, так что слегка улыбнулся в ответ. «Как лето провела?» «Отлично!» «Ну, я еще и занималась. Ты читал наш учебник по трансфигурации? Впрочем, о чем это я? Конечно же, читал. А у тебя я хотела кое-что спросить по новой теме. У нас трансфигурация только через 2 урока, а ты только что с нее». Минут за 5 до звона колокола, означавшего начало урока, когда Рональд наконец успел вырваться из цепких когтистых лап профессора МакГонагал, он имел удовольствие лицезреть удивительную картину. У двери кабинета, над одним из предпоследних параграфов очередного Талмуда по трансфигурации, Гарри и Гермиона проводили очередной научный диспут, причем Рон, далеко в трансфигурации несведущий, из их диалога не понял вообще решительно ничего. А вот сами они, похоже, результатом своей словесной баталии были довольны, поскольку когда ослепительно улыбающееся нечто в ярко-лиловой мантии с рюшечками наконец пришло с журналом и запустило всех в кабинет, они сели вместе на первую парту. Уизли-младший с явным ехидством на лице прошел мимо и уселся прямо за Поттером с четким намерением не давать ему покоя весь урок. Одновременно со звоном колокола в кабинет ввалился и встрепанный Драко Малфой, с таким видом, будто ему пришлось убегать сразу от 10 троллей. Мгновенно оценив обстановку, он буквально рухнул на скамью рядом с Роном Уизли. «Конспиратор, Мерлинова подери!» — пыхтел светловолосый слизеринец, вытаскивая из сумки книги Локонса. И этот тоже хорош. Все его чертовы графоманские книженцы с собой носить приходится. Из-за них сумка вообще неподъемная. Неодобрительный взгляд Гермионы Грейнджер, которая, похоже, как и большинство девочек в Локонсе души не чаяла, Малфой остудил. «Добро пожаловать на ваш первый в этом учебном году урок защиты от темных искусств», произнес новоявленный преподаватель со слепительной улыбкой. «Итак, я, Златопуст Локонс, кавалер ордена Мерлина 3-й степени, почетный член защиты Лиги от темных искусств, 5-кратный обладатель приза за самую очаровательную улыбку, ваш новый преподаватель». Гарольд на это только тяжело вздохнул и уткнулся в девственно чистый пергамент, раздумывая, чем же себя занять. Внезапно откуда-то снизу на пергамент выползла, иначе не скажешь, надпись. «Меня сейчас от обилия пафоса в его голосе наизнанку вывернет. Рон». Удивленный подобным фокусом, Поттер повернулся назад и посмотрел на друга. Уизли заговорщицки приложил палец к губам. Вслед за загогулинами имени Рональда Уизли на пергамент вползла новая строчка. На этот раз, судя по каллиграфически ровному подчерку, принадлежавшая перу Малфоя. «Одерни свою подругу. Она таким взглядом на это недоразумение цвета детской неожиданности смотрит, будто сейчас ему в любви признается». Первые несколько секунд Гарри мучительно соображал, при чем тут неожиданность, и кто, собственно, такое сие недоразумение. Потом он уже собрался было писать яростную отповедь обоим слизеринцам по поводу того, что Гермиона, мол, ему никакая не подруга, но тут вмешался отвлекающий маневр в лице Джереми Поттера. Гриффиндорец стрелой влетел в кабинет, на ходу поправляя галстук и заправляя рубашку в брюки. «Извините за опоздание, сэр, могу я войти?» Крыс вспомнил правила приличия, только добравшись до середины аудитории. «Конечно, молодой человек, но впредь не опаздывайте». Локонс шутливо пригрозил ему пальцем и углубился в дебри каких-то пространных рассуждений о своих книгах. Однако Джереми, мельком оглядев класс, уткнулся взглядом в первую парту среднего ряда, за которой, собственно, и сидел его брат вместе с мисс Грейнджер. Выражение его лица в эту секунду дешифровке не поддавалось вообще, чего стоили только уползшие куда-то высоко на лоб брови и выпученные глаза. Гермиона на это ему мило улыбнулась и помахала рукой. Гриффиндорский крыс, пребывая все той же прострации, медленно прошел в конец класса и сел за одну из последних парт. Малфой, наблюдавший всю эту немую сцену с веселым недоумением, тихо присвистнул. Через несколько секунд на пергаменте Гарри появилась надпись «Ты это видел, а? Ну и номер». «Сам диву даюсь». Тем временем Златопуст Локонс, заметив, что большая часть класса давно его уже не слушает, решил устроить небольшую проверочную работу. Собственно, второкурсников, которые в прошлом году получали такой же подарочек от Снейпа, испугать этим не удалось. По крайней мере, до того момента, пока они не увидели вопросы этого небольшого теста. Ничего страшного в этой работе нет. Если вы читали мои книги, то непременно сможете ответить на все вопросы, увещевал их Локонс. В вашем распоряжении полчаса, можете приступать. На первый вопрос, который гласил, какой любимый цвет Златопуста Локонса, Гарольд получил аж 4 варианта ответа. Собственный, Рон, Драко и, конечно, Гермионы. Причем он почему-то был уверен, что озвученные, а точнее написанные его друзьями варианты с реальностью совпадают мало. В общем, худо-бедно на вопросы он ответил, иногда сверяясь с листочком, сосредоточенно пишущей Гермионы, иногда изобретая свои варианты, а иногда не смея отказать себе в удовольствие, вписывая ответы друзей. Ровно через полчаса Локонс собрал листочки с ответами и решил их быстренько проглядеть. Лучше бы он этого не делал, потому что с каждым новым пергаментом он краснел все сильнее и сильнее, а глаза у него открывались все шире и шире. Да, ну то есть... Преподаватель совершенно не знал, что сказать. Уизли и Малфой заржали в полголоса, потому что Локонс добрался до их работ. «В общем, хочу сказать, что с работой на отлично справилась только мисс Грейнджер Гермиона. Кавалер Ордена Мерлина третьей степени наконец обрел дар речи. Просто молодец. Где мисс Грейнджер?» Бледное от волнения Гермиона вскинула руку. «Браво, мисс. 10 баллов Гриффиндору. А также поздравляю мистера Поттера, который тоже неплохо справился с этим небольшим тестом. Мистер Поттер, о, это вы!» Джереми утвердительно кивнул, правда, весь его вид говорил об отсутствии дикого восторга. «Еще 5 баллов Гриффиндору. Постойте, вы мистер Джереми Поттер?» Крыс снова кивнул. Судя по лицу, ему это уже начало надоедать. «Но здесь стоят другие инициалы». Локонс, похоже, совершенно запутался. «Наверное, потому, сэр, что эту работу писал я». Повысив голос, произнес Гарольд. «Я тоже Поттер, только меня зовут Гарри». «А, ну тогда все ясно», — облегченно произнес преподаватель. «Тогда 5 баллов Слизерину. А теперь перейдем ко второй части сегодняшнего занятия. Я решил, что вам будет очень интересно поближе познакомиться с этими созданиями». Локонс взмахом палочки левитировал на свой стол огромную клетку, накрытую отрезом какой-то ткани. «Уверяю, пока я здесь, с вами ничего страшного не случится, но в реальной обстановке эти существа могут нанести очень большой вред». С этими словами он сдернул с клетки покрывало. В клетке, высовываясь за прутьев своей мордочки, бесновались маленькие крылатые синекожие существа. «Корнуэльские пикси», — констатировал Гарри. «И что у них такого опасного?» «Вы зря сомневаетесь, мистер Поттер. Их забавы могут быть очень опасны для неподготовленного мага». Локонс покачал головой. «Вот скажем, что вы будете делать, если я их выпущу?» Поттер уже собрался по пунктам расписать своему преподавателю, что же именно он сделает, как Златопуст действительно открыл клетку. Слизеринец только тяжело вздохнул, оглядывая, во что превратился класс за несколько секунд. Похоже, пикси решили повеселиться. Они рвали книги, разбрызгивали чернильницы, били стекла, подымали в воздух студентов, чтобы потом их сбросить вниз или повесить на какой-нибудь крюк. Локонс стоял посреди всего этого безобразия, все с той же спокойной улыбкой в 32 жемчужно-белых зуба. «Так что же вы испугались? Это всего лишь пикси. Загоните их в клетку и все!» — воскликнул он. Не дождавшись поддержки со стороны учеников, он взмахнул палочкой и что-то быстро произнес. Однако заклинание не подействовало и не усмирило ни на шутку разбушевавшихся пикси. Даже наоборот, они разъярились еще сильнее и дернули Локонса за мантию, оторвав от нее изрядный кусок ткани. «Сэр, вы уверены, что вам не нужна помощь?» — поинтересовался Гарольд, единственный, кого пикси не трогали. Наблюдавший за тем, как палочка профессора отправляется в дальний полет через окно вместе с одним из этих юрких синих чертят. «Очень нужна, мистер Поттер, так? Будьте любезны, загоните их обратно, а я пока подожду в коридоре». Сам Златопуст ползком добрался до двери, через которую убегали последние зазевавшиеся студенты, и захлопнул ее с той стороны. «Отлично, Поттер, кто тебя за язык тянул?» Драко Малфой, как самый умный и расторопный, просто-напросто закрылся не пропускающим физические объекты щитом. «Тебе-то что, твое высокоблагородие? Как сидел себе под щитом, так и сиди!» — буркнул Рон, вычерчивающий палочкой какие-то сложные фигуры, от которых пикси засыпали прямо в воздухе и со стуком падали на пол. «Гарри, сделай полезное дело, отпусти Грейнджер и объясни этим неугомонным гадам, что они должны сидеть в клетке». Говоря «отпусти Грейнджер», Уизли имел в виду совершенно иное. На самом деле Гриффиндорка сама скукожилась и прижалась к плечу Поттера, что, собственно, было очень мудрым шагом. Та самая магия Поттера, позволявшая ему договориться с любым магическим существом, окутала и ее, так что девочка могла не опасаться каверс со стороны пикси. Красный как рак Гарольд вскочил со скамьи, попутно награждая зависшую над потолком кучу пикси таким пронзительным взглядом, что они чуть ли не строем отправились обратно в клетку. «Сразу бы так», — хмыкнул Рональд, помогавший Малфою, выбравшемуся-таки из-под щита и решившему принять активное участие в борьбе, отбиваться одной из книжек незабвенного Локонса от толпы синих чертят. В общем, трое слизеринцев и одна гриффиндорка едва-едва управились с саравой Пикси до начала следующего урока и с максимально возможной скоростью разбежались по кабинетам. Гермиона побежала на трансфигурацию, а змеиное трио — на историю магии. Как выяснилось, Бинс их опоздания даже не заметил. «Вот вам и почетный член Лиги защиты от темных сил», — фыркнул Драко, копируя интонацию Локонса. «Ага, совершенно не могу понять. Если он даже Пикси на нас свалил, как тогда умудрился наскрести на орден Мерлина третьей степени? Это ведь серьезная награда, из бухты-барахты не дается». Ронова полностью поддерживал. Но не иначе, как он в своих книжках все переврал напрочь. После истории магии и чар, ребята, заглянув перед обедом в библиотеку, отправились в большой зал. У слизеринского стола их ожидал лопоухий домовой эльф, материализовавшийся как раз к приходу хозяина. «Идем, Добби», — устало произнес Малфой-младший. Пока трое слизеринцев вместе с домовиком проходили к своим местам, Добби постоянно шарахался от учеников. А завидев Флинта, Мальсибера или Странж, на лице бедняги отразился такой дикий ужас, что Драко его даже невольно пожалел. «Так, Добби, давай ты нам еще раз подробно расскажешь, почему решил нас оградить от поездки в Хогвартс?» Спокойный, как можно дружелюбнее, произнес Малфой, когда мальчики уселись на скамью. «Да, мистер Малфой, сэр, Добби все расскажет, все, что знает!» Домовик преданно закивал. «Все лето старший хозяин...» «Он имеет в виду моего отца», — шепотом пояснил Драко. «Что-то планировал, что-то очень нехорошее, связанное со школой Хогвартс. Старший хозяин постоянно бывал в министерстве, искал какую-то информацию. Однажды он вернулся очень злым и недовольным», — полушепотом закончил домашний эльф. «И почему он был зол?» — сразу спросил Рональд. «Того, что он искал в архивах министерства и аврариата, там не было. Я слышал слова старшего хозяина, обращенные кому-то еще, что то, что он ищет, уже около полугода находится в доме Поттеров». Внезапно домовик посерел и начал биться головой о стол. «Плохой Добби, плохой старший хозяин запретил рассказывать, а Добби... Добби обязан себя наказать!» «Стой, прекрати!» — всполошился Малфой-младший. На вопли домовика в их сторону начали поворачиваться другие студенты. «Приказываю!» Домовой эльф удивленно замер. «Ты себя наказывать не должен», — отрезал Драко. «Я тебе разрешил все это говорить, я тоже твой хозяин. Все, Добби, ты можешь отправляться домой». Эльф покорно кивнул и растворился в воздухе. «Он всегда такой нервный?» — поинтересовался Уизли. «Нет, только по праздникам», — огрызнулся Малфой-младший. «У вас что, эльфов нет, что ли?» «Нету», — Рон смутился. «Точнее, был один, но умер уже давно, а нового купить денег не хватает». «Мерлин, вот я осел, у нас же теперь деньги есть, я же могу маме эльфа домового купить». «Поздравь меня. Я тоже порядочный придурок», — мрачно произнес Гарри. «У нас благодаря осколкам ей належь теперь уйма галеонов, а мой крестный в обносках ходит. И я, как последняя бесчувственная тварь, ему даже ничем не помогаю». «Благородство взыгралось», — ехидничал Драко. «Да ну тебя», — нахмурился Гарольд. «Ремус мечется по всему Лондону, пытается себе работу найти». «И чё, почему не может-то?» — приподнял бровь рыжий мальчик. «Он же оборотень», — тихо сказал Гарри. «А, да, ты рассказывал. Только знаешь что, ты ему прямо так сразу денег не посылай. Ни на счет, ни лично в руки. Эти взрослые очень странные люди. В такой ситуации ни за что чужих денег не возьмут. Тем более у ребенка». «Это я по своим родителям знаю. Сколько пытался им так денег дать, прямо целое светопредставление устраивает. А когда тихонечко понемногу подкладываешь, все как по маслу проходит». «Я, конечно, понимаю, что все это жизненно важно. Но, может, пока разберемся с тем, что нам Добби сообщил?» Язвительно сказал Малфой. «Скажем, с тем, что он говорил про поиски моего отца в архивах Министерства и Аврариата». «Да что тут думать-то? Он, наверное, дневник Тома Ридла и искал. Вот и всполошился, когда выяснилось, что эта славная книжечка находится не где-нибудь, а у нас», — пожал плечами Рональд. «Так, давайте поедим и засиживаться не будем. Я пока гулял по замку вместо трансфигурации, натолкнулся на крестного». «Со всеми вытекающими», — ехидно пробормотал Уизли. «Вовсе нет», — отмахнулся блондин. «Я его уговорил нас дуэлям обучать». «Сомневаюсь, что он согласился именно благодаря твоим уговорам», — хмыкнул Поттер. «Снейп мне сам в прошлом году обещал». «Ну, не совсем обещал». «Так вот, он сказал подойти к нему сегодня после обеда, поэтому давайте доедать и пошли. Нам еще сумки надо в гостиную забросить». Покончив с обедом, мальчики буквально бегом отправились в слизеринские спальни второкурсников и, оставив там сумки, пошли к классу зельеварения. Снейп их ожидал с привычным язвительным выражением лица. «Вы, похоже, тянули до последнего», — хмыкнул зельевар. «А где мы будем заниматься?» — поинтересовался Драко. «Сейчас подымемся на 8-й этаж, поймете». Малфой тихо завыл. «Ну вот опять, зачем, спрашивается, из большого зала сюда спускались?» «Хватит ныть», — поморщился Рон. «И ты еще собираешься в квиддич играть, а там нагрузки, между прочим, посильнее, чем раз в несколько дней подняться из подземелья до 8-го этажа». «Начнем с того, что я сам ничего не собирался». «Начинается. Теперь уже готов был выть Поттер. Хватит припираться, а? Ну, ни дня без скандалов прям». «Он еще и недоволен», — в унисон хмыкнули Малфой и Уизли. Успешно преодолев лестницы, слизеринцы вместе со своим деканом поднялись на 8-й этаж. Пройдя вглубь по коридору, Снейп замер рядом с одним из гобеленов. «И что?» — снова не утерпел Драко Малфой, но внезапно замолчал, увидев, как сквозь пустую стену напротив гобелена проступают очертания двухстворчатой кованой двери. «А что это такое?» «Выручай комната», — хмуро ответил зельевар. «А вы хотите сказать, что о ней не знаете?» Мальчики дружно помотали головами. «А кто мне летом все уши прожужжал, что каждый закоулок замка изучил?» Малфой-младший смущенно потупился. «Хорошо, заходите», — смилостивился Снейп. «Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что, как и в случае с запретным лесом, сюда всю школу водить не стоит». Слизеринцы нестройным хором ответили, что, мол, понимают, но обстоятельства бывают разные, и шагнули внутрь. Мальчики оказались в большом, хорошо освещенном зале с длинным помостом в центре. Факелы, прикрепленные вдоль стен, горели ярко, и различить можно было все мельчайшие детали, как, например, гравюры или фрески мозаики на стенах. «И это вручай комната?» – удивленно произнес Гарольд. «Один из ее частных случаев. Это помещение принимает любой вид и размер по желанию того, кто оказывается рядом. Но, как вы заметили, дверь в стене напротив гобелена не показывается каждый раз, когда мимо кто-то проходит. Для того, чтобы сработала магия «выручай комнаты», нужен четкий мысленный приказ». Рон, прикидывая, какие заклинания наложены на эту комнату, присвистнул. «Итак, я согласился заниматься с вами дуэлями, поскольку считаю, что это может быть целесообразным в нынешней ситуации. И что более важно, нужно хоть как-то рассортировать ваши совершенно отрывочные знания в боевой магии». «Знал бы, что будет лекция, взял бы перо и пергамент», — буркнул Гарри. «Поттер, ваше умение острить будете высказывать где-нибудь в другом месте. Приступим к нашему занятию. Что ж собой представляют дуэли?» «Увы, это не, как выражается нынешнее поколение выпускников Аврариата, жахнуть противника чем-нибудь посильнее и побыстрее с ним разделаться». Рон что-то тихо произнес. «В сущности, мистер Уизли правильно. Раньше дуэль вообще-то относилась к одному из сложнейших ритуалов. Но теперь, конечно, все сильно упростилось. Эпоха, как известно, диктует нам свои правила». Гарольд уже всерьез мысленно пожалел, что не взял пищих принадлежностей. Лектором Снейп был великолепным, так что можно было бы и записать. «К чему сводилась каноническая дуэль? И что из этого всего пригодится вам сейчас? Для начала, сражение между двумя волшебниками сводится к единству трех сущностей – физической, магической и ментальной». «Ментальные – это мозги», – шепотом пояснил друзьям Уизли. «Именно, но мало этими мозгами во время дуэли думать. Нужно еще и наблюдать за обстановкой, противником, делать соответствующие выводы. Не надо закатывать глаза, Драко, это все к вам относится. Видел я летом вашу дуэль с Рональдом. Смех, да и только». Малфой надулся. «Что ж, судя по вашему взгляду, Поттер, требуется подробное разъяснение». «И это тоже, сэр, но я, в общем-то, только что выяснил, что у меня друзья, оказывается, между собой дуэль устраивали». «Да так, Поттер, ерунда, не обращай внимания». «Ага, этот уволь мне в шахматы продул и обозлился», — фыркнул Рональд. Драко демонстративно от него отвернулся. «Хорошо, я поясню», — продолжил мастер зелий, сделав вид, что пропустил мимо ушей этот обмен репликами. «У опытных дуэлянтов, которых к тому же еще правильно обучали сражаться, совершенно иная походка, жесты и даже мимика. Некоторые движения у них отработаны до автоматизма. Опытный дуэлянт находится в постоянной готовности». И вовсе не из-за того, что у него острый приступ параноидальной шизофрении, а потому что он привык, прощупывать пространство вокруг себя и контролировать любые в нем изменения, как магические, так и обычные. Вам подобное может показаться невозможным, но для таких магов это так же естественно, как, скажем, дышать. А те, кто, фигурально выражаясь, родился с волшебной палочкой в руках, и при этом еще и достиг мастерства в работе с ней, могут фактически предчувствовать опасность и, скажем, определить атакующего еще до того, как он произнесет заклинание. Таких магов в мире единицы, но это истинные мастера колдовства, и в любой войне любой из них будет на вес золота. Каждая из враждующих сторон попытается урвать себе одного-двух таких специалистов, поскольку во время битвы они в состоянии чувствовать саму суть и основу магии. «Сэр, можно вопрос?» Внимательно слушавший своего декана Гарольд припомнил свои книжные изыскания, а также слова Джонатана Киркана. «Слушаю вас, Поттер. Вот я читал, что раньше, лет 400 назад, существовали так называемые триады, светлые и темные, соответственно. Вы имели в виду их?» «Не совсем, но аналогию вы привели более или менее удачную. Триады магов – это вообще разговор отдельный, поскольку процесс их возникновения очень сложен и требует особого контроля со стороны волшебников. Заметьте, контроля, а не вмешательства, поскольку именно последнее зачастую мешало появлению многих светлых и темных триад». «А что значит вмешательство?» – спросил Рон. «Замена одного из событий цепи, которая должна привести к появлению, например, темной триады, на совершенно иное, приводит к кардинальному изменению последующих событий. Однажды, например, в результате одного из подобных изменений случилась кровопролитная война, в которой погибло несколько миллионов магов и маглов». «По-моему, такое невозможно. А как же предопределенность событий?» «Предопределенности нет. Ее вообще не существует ни в чем». Похоже, разговор принял несколько нежелательное для Северуса Снейпа направление. Вернемся к дуэли. Мало буквально кожей чувствовать опасность, надо еще и грамотно просчитывать варианты развития событий. Другими словами, каждое действие должно быть рациональным и хорошо обдуманным, а во время боя рассчитанным еще и на то, чтобы потерять как можно меньше энергии на лишние движения или магию. У вас есть голова на плечах, и она должна работать постоянно, а не служить аппаратом для поглощения пищи. И третье – это, собственно, магическая энергия. От того, какова сила заклинания, где и как оно использовано, против чего, в конце концов, может зависеть ваша жизнь. Отсюда вытекает простейший вывод – все эти три системы находятся в постоянной зависимости друг от друга, и нарушение в одной из них мгновенно повлечет за собой проблемы в двух других. «Это мы поняли», — вздохнул Малфой. «Могу привести в пример вашего однокурсника Невилла Лонгботтома», — ехидно заявил Зельевар. «Неумение организовать себя приводит прямо-таки к катастрофическим последствиям». «Да уж, наглядный пример. Я могу продолжить?» «Во-вторых, как я уже в прошлом году сообщил мистеру Поттеру, а он точно передал вам, каждый маг может колдовать как в определенном стиле, так и смешивать их. Вы уже должны были ко второму курсу понять, что то, как вы колдуете, например, на чарах и на трансфигурации, два разных между собой стиля, в которых отличается и скорость произношения заклинаний, и плавный взмахов волшебной палочки. Смешанному стилю колдовства обучают в школе, не делая упора на определенном предмете, а натаскивая сразу по нескольким направлениям. Определенный же стиль – это, можно сказать, последствия ваших самонаработок, в результате которых, кстати говоря, на вас, Рональд, мне опять начинает жаловаться профессор МакГонагалл. И я с ней, между прочим, согласен. С вашим интеллектом и возможностями могли бы выдавать что-нибудь получше результатов того же Лонгботтома». Рон смутился и уставился куда-то в одно из окон, сквозь которые виднелся пейзаж запретного леса. Хотя, в принципе, в этой комнате окон быть не могло никак, она находилась в самом центре каменной толщи замка. «Впрочем, со стиля древней магии переучиваться очень сложно, так что и вас винить не в чем», — обнадежил его Снейп. «А откуда вы?» «Все по тем же взмахам, палочкой и использованию заклинаний», — снисходительно произнес Зельевар. «Это не так уж трудно, мистер Уизли. У Поттера движения быстрые, резкие, напористые, заклинания он произносит скороговоркой, подсознательно пытаясь сэкономить время. Это четкий признак боевого мага, который нацелен именно на сражение, и неважно, один на один или с толпой. Мой крестник, наоборот, маг, ориентирующийся на чары защитные, и колдует медленнее, хотя зрительно разницу определить сложно. И поскольку большинство щитов излишней расторопности не приветствуют, у него магия получается вязкой и текучей, где очень трудно определить конец одного заклинания и начало другого. Ну а древняя магия сама по себе не очень удобна и громоздка, поскольку ее чары базируются на точной последовательности действий, ибо раньше все они были какими-либо ритуалами. В использовании таких чар важно держать в уме самую сложную их составляющую и ничего не напутать именно в ней. Это вас и подводит, Рональд, так как в той же трансфигурации нужно воспринимать все заклинание целиком, а не разбивать его на кусочки по степени их сложности. Вот так просто за несколько минут Снейп четко расписал сильные и слабые стороны каждого из мальчиков. Поттер вздохнул и покачал головой. Все-таки им до него было очень далеко. Теперь же, мистер Поттер, мистер Уизли, прошу вас выйти на помост в центре зала. «Мы должны сразиться друг с другом?» — спросил Рональд, поднимаясь по небольшой деревянной лесенке в 3-4 ступеньки на дуэльный помост. «Да, но ничего сложного прошу не применять. На вашем примере я смогу кое-что наглядно и понятно объяснить. Займите позиции». Рон и Гарри встали друг напротив друга. «Вот еще один важный момент. Поза дуэлянтов перед началом сражения. Вам, Рональд, крайне рекомендую ноги расставить поуже и слегка опустить палочку. То, как вы стоите сейчас, у меня вызывает ассоциации с морской звездой. Да, вторую руку тоже опустите и лучше всего спрячьте ее за спину». Рыжий мальчик окончательно смутился и нервно переступил с ноги на ногу. «Теперь вы, Поттер. Вам как раз палочку нужно поднять и уменьшить угол наклона. Не надо невинно хлопать глазами, я прекрасно знаю, какому заклинанию предшествует подобная поза. Повторно вам напомню, это учебная дуэль». Гарольд недовольно что-то пробормотал, чуть отступил назад, перегруппировался, выставив вперед левую ногу и сделав упор на нее. «Это уже ближе к реальности. Между прочим, не все так плохо, как я ожидал. Дома каждый день перед зеркалом тренируетесь, Поттер?» «Да, несколько часов кряду», — буркнул мальчик. «Это мое любимое занятие». «А вам, Драко, я бы порекомендовал мотать себе на ус, а не смотреть в потолок, будто там что-то жизненно важное написано. Я уже по поводу дуэли сделал несколько замечаний, но сомневаюсь, что они пошли впрок». Малфой изобразил на лице повышенное внимание и повернулся в сторону дуэльного помоста. «Начинайте», — кивнул Снейп, стоявшим на помосте мальчиком. «Петрификус тоталус», — как-то нерешительно произнес Рональд Уизли. С Гарри Поттером он еще на дуэлях не сражался и силы своего противника представлял только примерно. Гарольд молча увернулся. «Ступифай», — лениво выговорил он, отправляя оглушитель своего товарища. Рон отбил его щитом и послал в Поттера импедименту. Тот опять увернулся. Через несколько минут таких вот поочередных произнесений заклинаний Зельевар не выдержал. «Поттер, Уизли, что это? Вы на дуэли или где?» «Ну вы же сами сказали, что дуэль учебная, показательная», — возразил Рон. «Вот именно, а это значит, что вы не можете использовать только смертельные чары, а не стоять тут и изображать на лице полную скуку». «Ладненько», — пробормотал Уизли, неприятно так улыбаясь. «А смертельное это как, прямо или косвенно приводящие к гибели противника?» Не дожидаясь ответа, он использовал свою любимую сферу льда. Гарри как-то вывернулся, и ледяной шар пронесся мимо него, впечатавшись в стену и тут же покрыв ее корочкой льда футовой глубины. «Намек понял», — кивнул Гарольд. «Истус Айрис», — Рональд закрылся звуконепроницаемым щитом. Как, впрочем, и Северус Снейп вместе с Драко Малфоем, поскольку усиленный вариант грохота, воздушный удар, болевой порог превосходил в несколько раз. Но, как и его более слабый вариант, на самого заклинателя не действовал. «Ничего ты не понял», — вздохнул Уизли-младший. «Считай это продолжением нашего прошлогоднего спора о применении щитов». «Карвусум вакатус». От стаи возникших буквально из воздуха воронов, подозрительно напоминавших металлическими когтями и клювами кейнерилов, увернуться было невозможно. Только применять один из непроницаемых для физических объектов щитов. Но Поттер и тут выкрутился. «Флагрум Акуэлис!» «Это, Ронни, не тебе, а птичкам», — пояснил он подобравшемуся Рональду. Вороны со соприкосновением с водным бичом рассыпались прахом. «А вот это уже тебе!» «Симулакрум Уратус!» Поскольку против чара каменения щита как такового не было, Рон просто увернулся. «Игнис Тенебратис! Виа Игнис!» Только уже когда два заклинания одной и той же огненной стихии наложились друг на друга, и самопроизвольно решили вернуться к отправителю, Уизли вспомнил таки главное правило применения чар одинаковой природы и смог воочию наблюдать последствия нарушения этого правила. Пришлось спешно тушить помост. Раздосадованный своей ошибкой, Рональд начал воспроизводить какую-то длинную цепочку чар, предварительно окружив себя щитом. Гарольд с интересом на него уставился. Что-то непрерывно бормоча, рыжий мальчик последовательно сделал шаг вперед, шаг в сторону, шаг назад, повернулся вокруг своей оси и должен был сделать еще один шаг назад, если бы в самый ответственный момент не запутался в полах своей мантии. Из-под палочки его, несомненно, вышло бы какое-нибудь серьезное заклинание, от которого просто так увернуться бы не получилось. Но Рон, запнувшись, рухнул на помост, а Гарри, не теряя временем, наложил на него Петрификус Таталус, с которого, собственно, дуэль и началась. «Ну, рыжий, ты продул», — ехидно заявил Малфой, когда с Рональда сняли заклятие. Хотя сам Драко до сих пор сидел под щитом, опасаясь каких-нибудь глобальных заклинаний. «Конечно, это ваше ленивое перебрасывание заклинаниями дуэлью назвать сложно», — произнес Снейп. «Но все же что-то отдаленно на эту дуэль похожее я увидел. Теперь, что касается ключевых моментов вашего, с позволения сказать, сражения. Во-первых, ваш воздушный удар, Поттер, в реальном сражении нанесет серьезный урон не только противнику, но и вашим же союзникам. Во-вторых, у вас что, рука не поднимается щит наколдовать? Зачем вы устраиваете акробатические представления? Целесообразность действий у вас еще как хромает, Поттер. Неужели непонятно, что все эти ваши увертки берут очень много сил и энергии? Теперь вы, Рональд. Наверное, вы уже сами успели понять, что два заклинания с использованием одинаковой стихии применять последовательно одно за другим нельзя». Уизли кивнул, потирая ушибленный во время падения локоть. «И теперь самое главное, насчет ваших последних действий. Вековое молчание в первый раз применяете? Рекомендую вам в следующий раз перед применением таких масштабных чар со сложным исполнением, во-первых, заранее тренироваться, во-вторых, использовать их с самого начала, пока вы еще не вымотались и не валитесь от усталости с ног. Поскольку заклятия, которые вы с Поттером использовали, относятся хоть и к средней ступени, в большом количестве использовать их не рекомендуется. Я вам искренне советую, чтобы окончательно свой магический резерв не истощать, сегодня вечером не колдовать». Мальчики покивали. «Собственно, именно ради того, что вы в конце устроили, Рональд, я всю эту вашу дуэль и затеял. То движение, которое вы выполнили, мистер Уизли, ну или во всяком случае пытались выполнить, является одной из дуэльных комбинаций», — сообщил им мастер зелий. «Точнее, одним из упрощенных вариантов. Дуэльная комбинация — это четко определенная цепочка движений, с использованием определенных же заклинаний, направленное на то, чтобы снизить энергетические и магические потери во время сражения». «То есть никаких беспорядочных метаний по дуэльной площадке?» – переспросил Рон, который, похоже, имел какое-то представление о том, что им рассказывал Снейп. «Именно. Та дуэльная комбинация, которую вы наблюдали у мистера Уизли, при условии, конечно, что она была бы исполнена достаточно быстро и точно, позволило бы вам увернуться от 3-4 заклинаний, а самому за это время использовать примерно такое же количество атакующих чар. Такая цепочка движений называется универсальной, поскольку за время перемещения по помосту вы можете использовать любые заклятия. А есть цепочка, при которой можно использовать, скажем, только щитовые заклинания?» – поинтересовался Драко. «Да, такая и есть, и причем не одна. Но все они рассчитаны на определенный вид тех же щитов, так что для вас это будет пока излишне сложно», — отрезал Зельевар. «Разберитесь пока хотя бы с цепью Драгара. Это то, что нам продемонстрировал Рональд. Следующее занятие будет послезавтра, также после уроков. Надеюсь, к этому времени вы сможете более или менее четко и быстро исполнить эту дуэльную комбинацию. А сейчас свободны».
«Но, сэр, у нас в среду занятия с профессором Флитвиком с 5 часов,
и я уверен, что до 5 вы прекрасно успеете. Тем более, что сейчас только начало 6. За опоздание Филиус вас не четвертует. Вы же, Рональд, в среду после ужина придете на дополнительные занятия по зельям. Поттеру и Малфою там быть не обязательно». Покивав, что они, мол, все поняли, мальчики отправились в гостиную. Где-то на лестнице между первым и вторым этажом Рон внезапно замер на лестнице. «Ну что опять случилось, наш дуэльный гений?» — поинтересовался Драко. «Малфой, ты меня сейчас убьешь», — тихо выговорил Уизли. «Если не скажешь, в чем дело, точно убью».
Когда меня МакГонагал задержала после трансфигурации, просила тебе передать, что перенесла отработку на 5 часов, — выдавил Рональд, — а я забыл тебе об этом сказать. Первые несколько секунд Малфой-младший не понял, в чем дело, а потом по залу лестниц разнесся его вопль. «Мерлин, я уже 16 минут как опаздываю на отработку к МакГонагал!» Блондин рванул на очередном лестничном пролете куда-то в сторону, не надеясь на капризные зачарованные лестницы, а собираясь самому подняться до 4-го этажа. «Да, ну ты, Рон, просто умница!» — фыркнул Гарольд. «Драка, когда вернется, от тебя мокрого места не оставит». «Вряд ли», — без особой уверенности протянул Уизли. «Его МакГонагал так умучает, что он едва до большого зала доползет». «Не факт, что наш профессор трансфигурации отпустит его к ужину. Придется захватить для Малфоя пару-тройку пирожков. Может, он тогда примирится с тяжелой действительностью?» «Ладно, идем в гостиную, нам еще домашнее делать. Кстати, откуда ты все эти дуэльные комбинации знаешь?» «Ну, не все, а только цепь Драгара. Ее приходится использовать при исполнении некоторых заклятий из древней магии». «Все-таки Снейп был прав. Это твоя древняя магия — жутко неудобная штука».